Юлия Латынина к нам присоединяется, писатель, журналист Юлия Леонидовна. Доброе утро, наверное.
Доброе утро.
Доброе утро. Да.
Доброе утро. Давайте начнем, собственно, с... Я думаю, мимо этой темы мы не можем пройти и не пройдем, конечно, с коррупционного скандала в Украине. Объясните, пожалуйста, в чем суть претензий Владимира Зеленского к своему, судя по всему, бывшему хорошему знакомому?
Еще раз?
Нет, не суть претензий Зеленского, а суть претензий того самого антикоррупционного агентства к соратникам Зеленского, да, то есть не к соратникам,
да,
а людям, которые были приближены когда-то, приближенными к нынешнему президенту Украины, да.
Почему когда-то Тимур Мендич, его ближайшая рука, считается человек, который неоднократно назывался кошельком Зеленского. И я хочу обратить внимание, что, собственно, расследование велось давно, поскольку НАБУ является органом, внешним органом управления Украиной. И я не хочу сказать, что оно по качеству сильно отличается от других украинских органов, но вот НАБУ и САП являются внешними органами управления Украиной. Давно ходили слухи о том, что Трамп... Кстати, все это было собрано еще про демократов, то есть демократы все это еще прекрасно знали. И, собственно, в этом, знаете, большой цемес ситуации. То есть перед нами было правительство, перед нами были люди, приближенные к Зеленскому, скажем так, которые, как мы видим сейчас, воровали на той самой энергетике, в частности, на которую Зеленский просит западные деньги. Мы видим, что эти деньги вывозились прямо в упаковках, американских упаковках из Центрального банка, потому что вот те упаковки, которые нам показали, там на них стоит печать, что... Это вывезено прямо из Америки, и это даже не распечатано. А эти деньги, кстати, эти люди при отмывании этих денег, кстати говоря, пользовались офисом, принадлежавшим господину Деркачу, который сейчас является российским сенатором. Как нам утверждает НАБУ, еще платили за эту услугу деньги, то есть эти деньги отправлялись в Москву. Параллельно эти люди рассказывали нам, что все русские должны отправляться в Россию, чтобы свергать Путина. Параллельно эти люди отменяли русский язык, русскую культуру как могли. Объясняли, что русские биологический мусор этого мира. То есть оказывается, что эти люди, вот жизнь этих людей, их модус операнди заключался в следующем. Сказать России, увидеть, что США предлагают взять их в тот наконечник копья, которым будет уничтожать Россию, а сказать России, мы тебя натянем нос, мы тебя натянем уши, мы тебя раздразним, украсть те американские деньги, которые будут предложены частично в качестве помощи, а потом, когда Россия нападет, ну, а деньги все равно раскраденная страна к обороне не готова, все равно сказать, ребята, вы же как бы нам обещали, давайте деньги еще. И продолжать делать то же самое. То есть вот оказывается, что все эти рассказы Зеленского, русские, возвращайтесь в Россию, свергайте Путина и так далее, они имели подоплекой вот еще вот все отказы Зеленского от... Подписание сначала Минских соглашений, но Минские соглашения, наверное, это все-таки было за власть. А от подписания Стамбульских соглашений все беспрестанные уверения Зеленского, что нет, он будет сражаться до конца, читай, стачивать Украину до конца, что я, кстати, всегда думала, что это будет исключительно, что это исключительно для того, чтобы остаться во власти. Но вот мы видим, что, во-первых, это было не только в части энергетики, а во-вторых, например, вот нам НАБУ сейчас подтверждают, что с их точки зрения Мендич имел отношение к компании Firepoint, на самом деле, напомню, той, которая производит ракеты «Фламинго», или, скорее всего, не очень производит ракеты «Фламинго», но получает очень большие деньги на их производство, а также на производство дронов. И это уже просто вот на крови солдат. И теперь мы, собственно, в этой истории понимаем, почему начинает сыпаться украинский фронт, почему люди, которые во всем этом живут, это не покупают, а покупают это только российская оппозиция за границей. А почему солдаты уходят с СЗЧ? Почему они не хотят защищать режим, который со словами «мы тут уничтожим Русню» на этом на самом деле занимается вот ровно этим? И это совершенно не случайно произошло в тот момент, когда началось локальное обрушение фронта в Запорожье, ухудшается ситуация в Покровске, то есть там уже не вопрос того, будет ли окружение и котел, а вопрос, кто из него выберется и сколько из него выберется. И потому что, это выглядит как аварийное сбрасывание Зеленского, который является балластом с корабля современности. Вы знаете, мы тут так помогали Украине, но вы знаете, оказывается, кто бы мог подумать, вот этот вот человек оказался коррупционером. Кто бы мог подумать? И, конечно, на этом фоне... Можно я договорю одно слово?
Долго.
На этом фоне очень трогательно вот это вот решение европейских чиновников, которые не очень пытаются выделить Украине 300 миллиардов, вернее, украсть у России 300 миллиардов резервов и передать их Украине. Ну, я думаю, вот на фоне этого скандала это все звучит замечательно, потому что, согласитесь, я думаю, Мендичу и компании, они сейчас очень нужны.
Давайте остановимся на скандале. Помните, вы как-то, когда мы обсуждали это антикоррупционное агентство НАБУ, вы сказали у нас в эфире, это не точная цитата, что эти агентства вообще сделали, как они вообще борются с коррупцией в Украине. Вот мы видим, видите, какую огромную схему они сейчас раскрыли. Это же хорошо, что в стране есть такие антикоррупционные ведомства, которые занимаются своей работой и могут даже вдруг, кто его знает, пока этого нет официально, да, но вдруг они даже и к президенту какие-то претензии подготовят. Это же нормально. Вот так же работает демократическая страна, правда, когда в стране обнаруживают
коррупционные схемы. Это так работает демократическая страна, правда?
Ну, это хорошо или плохо, что НАБУ работает? Юлия Леонидовна.
Слушайте, Айдар, а у меня такой вопрос. А вы знаете, сколько времени эти пленки записывались?
Юлия Леонидовна, это же хорошо, что сейчас они обнародовали все и раскрыли такую огромную коррупционную схему.
Они, это большое торжество демократии в Украине. Просто офигительно. Но скажите, пожалуйста, а вот когда нам, допустим, пишут, что в начале войны, оказывается, Украина, украинские, я уж не знаю кто, заключили контракт на миллиард долларов с оружейной лавкой где-то в Америке, на поставку оружия, которое, естественно, не было поставлено. Или когда мы случайно узнаем, что компания, которая занималась организацией концертов, вот эта самая Firepoint, вдруг стала крупнейшим поставщиком дронов и вот этих вот фламинго, но только есть одна проблема, что пока никто не видел фламинго, по крайней мере, в большом количестве. То есть,
вы хотите всего и сразу, а тут они пока одно коррупционное дело, схему раскрыли, потом, может быть, и вторую, и третью, и десятую схему раскроют. Это же хорошо, вот так же должно это все работать, правда?
Айдар, вы серьезно считаете, что НАБУ это независимая организация?
Ну, они раскрыли, я не знаю, я там не живу, я не гражданин
Украины.
Когда
я вам говорю, это орган внешнего управления.
Вы тоже там
Украиной.
Не живете, и вы тоже не гражданка Украины, насколько мне известно, или, может быть, какие-то новости есть, я не знаю.
Правильно я понимаю, что с вашей точки зрения люди должны, как вот этот сапожник не выше сапога, люди имеют право судить только о том, гражданами чего они являются, то есть в этом смысле о Римской империи никто не имеет права писать, он не рылом не вышел.
Ну, представляете, вот страна, да, даже давайте не Украину возьмем, а абсолютно любую страну, и там появляется антикоррупционный орган, который может, вы представляете, который может раскрыть и опубликовать подробно коррупционную схему, их подозрения к людям, которые близки к президенту целому. Вау, это же демократия.
Понимаете, я
это
должна...
Это же свободное, это значит крепкие институты демократические. Вот так же оно должно работать, правда? Понимаете, в любой стране и президент может оказаться коррупционером, и если раскрывают его коррупционность, то это, по-моему, только хорошо.
Да, это замечательно. Но я еще раз повторяю вам две вещи, которые, кстати, в Украине, мягко говоря, широко известны. Первое. НАБУ не является самостоятельным антикоррупционным органом. Она является органом, который представляет соросят, который представляет людей, который представляет, скажем, глубокое государство Соединенных Штатов Америки. Второе, все то, что они знали не несколько месяцев, они знали много лет. И они начали это опубликовывать не потому, что вдруг борцы с коррупцией доказали, что окружение президента Зеленского коррумпировано. Они начали это опубликовывать в связи с политической необходимостью, которая заключается в том, что Зеленский пережил свою полезность, и от балласта необходимо избавляться.
А почему сросят, а не трампят? Мне кажется, трампят все-таки, не сросят.
Ну, я тут ничего не могу поделать. Это название, которое существует с 2000-х годов, когда Трампа не было. И еще раз повторяю, Набо не имеет никакого отношения к Трампу. Я думаю, что, кстати, одна из причин, почему это опубликовывалось так долго, ровно и заключается в том, что Трамп и его аппарат как-то пытались восстановить влияние на этот орган, которым управляют американцы. Это, кстати, знаете, очень важно почему. Потому что нам очень часто говорят, вот когда мы сталкиваемся с ситуацией, когда страной управляют внешние силы, ну, скажем, подправляют ее течение, нам очень часто говорят, знаете, ой, ничего сделать нельзя. Вот где-то начиная, по крайней мере, с 2014, на самом деле, с 2003 года, Украина усиленно становилась антироссия. Это делалось руками активистов, которые изображали из себя гражданское общество. А эти активисты по чистой случайности получали большое финансирование со стороны НЭС, со стороны USAID, со стороны Сороса. Есть известный эпизод в 2019 году, когда президент Зеленский, который получил 73% голосов на обещаниях А. помириться с Россией, и Б. на обещании, пусть каждый человек в Украине разговаривает на том языке, на котором хочет. Вот президент Зеленский поехал мириться с Россией в Париж. Накануне 70 НКО выкатили ему письмо, в котором обещали, что сотрут его с дерьмом и смешают, если он с Россией помирится. Как представители гражданского общества говорили, представители этих НКО, мы не можем этого допустить. То есть вот все избиратели Зеленского – это ничего, а мы – гражданское общество. А Зеленский, как известно, испугался. Он испугался не только тех НКО, он испугался угроз правых его убить. Он совершенно повернулся на 180 градусов. Вот возникает вопрос. Да? Вот нам говорят, что это был абсолютно спонтанные процессы. Вот что могли сделать Соединенные Штаты Америки, вот если есть такие активисты, у них сердце бьется пепел класса, они больше ничего не могут сделать, а они вот прямо должны произвести культурную революцию и должны там всех, кто писал, говорил на русском языке и так далее, записать национал-предателей. Это вот их, да, вот это их как бы raison d'être. И вдруг оказывается, что люди, которые помогают этим активистам реализовать свое предназначение, оказывается, очень сильно могут повлиять на процесс. Вот, например, они могут, как сейчас, опубликовать разные коррупционные штуки. Или, например, как мы помним, в России, когда в 90-е годы тоже было очень сильное прозападное настроение, очень были сильные либеральные настроения. И тогда, если помните, Россия воевала в Чечне. И тогда общепринятое настроение с людей, которые были российскими либералами, которые стремились как бы на Запад, было вот такое, давайте посмотрим, чем мы виноваты перед этими прекрасными людьми, которые у себя в Чечне то ли отколоться хотят, то ли построить исламский халифат. Давайте извинимся и вот закроем эту позорную империалистическую страницу в нашей истории. И вдруг оказывается, что одна и та же мягкая сила в одной стране, я имею в виду Россия, поощряет идею расчленения России, отколы из нее Чечни, создание там исламского государства, да еще Россия должна чувствовать себя ужасно виноватой перед этим. И после каждого теракта на Дубровке спрашивать, чем мы провинились перед этими прекрасными людьми. А в другой стране, например, в данном случае Украины, А наоборот, говорит, ну да, вот тут как-то, может быть, и нехорошо, что люди в Крыму или Донбассе говорят на русском языке. Но вот есть гражданское общество, которое хочет, чтобы они перестали говорить на русском языке. Мы с этим ничего не можем поделать. А вот, вот такие удивительные вещи происходят с мягкой силой.
Ну, Чечню, а почему вы сравниваете Чечню и Украину? Украина – независимое государство с 91 года. Чечня никаким независимым государством не была, была частью России. Почему вы здесь проводите параллель такого рода?
Я провожу параллель, что в одном случае представители мягкой силы и в одном случае либеральная общественность считала, что Россия в Чечне, которая является частью ее территории, ничего не имеет права делать и, так сказать, должна расплакаться, извиниться и уйти. А в другом случае на территории Украины нам объясняли, нам та же самая мягкая сила очень сильно поощряла ту украинскую культурную революцию, которая требовала, скажем так, культурной зачистки Донбасса, Луганска и Крыма. И получалось, что называется, ровно наоборот. В одном случае страна является, имеет право диктовать своей части, в данном случае Донбассу и Луганску, как ей жить и на чем ей говорить, а в другом случае это является нарушением национальной самобытности и нарушением правил морали и не должно быть терпимо.
Юлия Леонидовна, ладно, там пускай разбираются в своих коррупциях. Скажите, а что вот запрет мультивиз принесет Евросоюзу?
Вы знаете...
Рекомендация, да, там, это все-таки рекомендация.
Айдар, все-таки я предлагаю начать обсуждать самого главного, вернее, продолжать обсуждать самого главного, потому что, как я уже сказала, самое главное – это локальное обрушение фронта под Запорожьем.
Юлия Леонидовна, извините, но мы ведущие, давайте мы про мультики поговорим, потому что я хочу поменять тему.
А я объясняю вам, где в этой схеме вещей находится мультивиза. Поэтому вам придется послушать.
А
мультивиз... 45 да. минут академический час. У нас, к сожалению, нет на это времени.
Ну, если вы будете прерывать, то у меня останется всего 30 секунд, а так я постараюсь уложиться в парочку минут.
Давайте попробуем понятно, иначе да. легко запутаться.
Самое главное, что происходит в любой войне, всегда происходит на фронте. В данном случае мы видим, что в результате там, коррупции, в результате ТЦК, в результате нехватки действий живой силы на фронте, тех же самых непостроенных укреплений. А сначала образовался мешок под Копкровском, а потом ВСУ туда стянули все силы, тем более, что этому способствовал еще президент Путин своими речами. Он, конечно, нарочно раззадорил Зеленского, когда сказал, что, вот, дескать, под Покровском мешок, пусть я готов остановить туда там боевые действия, пусть приезжают иностранные журналисты, смотрят. После этого, естественно, все наличные части были брошены под Покровск, где они сейчас находятся в очень тяжелом положении. А в Тришкином кафтане порвался другой кусок на Запорожье. Просто произошло локальное обрушение фронта. Там происходит довольно близкое, быстрое продвижение российских войск. Посмотрим, чем это все дальше кончится. Но когда у вас на фронте такая катастрофа, то обратите внимание, что произошло две вещи. Первое. Полностью устранился Трамп. Он уже даже ничего не говорит про то, что надо быстрее завершать боевые действия, потому что понятно, что в тот момент, когда фронт находится не совсем понятно в каком состоянии, но в том числе в состоянии локального свободного падения, ну, смешно об этом говорить. И более того, заткнулись даже европейцы. Потому что они тут с Зеленским выработали 12 пунктов, согласно которым Россия должна была заморозиться по линии фронта и заплатить компенсации. И даже европейцы, даже еврочиновники понимают, что это очень смешно. Но поскольку еврочиновникам надо как-то подбодрить Зеленского, особенно вот в этой неприятной ситуации, когда там история с Мендичем, когда нам на пленках эти люди обсуждают, что если им подрядчики не будут платить откатов, то они пошлют их всех на фронт. и так далее, и так далее. И жалуются, как тяжело 1,6 миллионов нести, вот руки отваливаются. Просто действительно пишут, очень жалко людей. Вот поскольку было ясно, что это будет, это ж не с буфты-барахты, а надо было как-то поддержать Зеленского. Зеленский давно просил, не только Зеленский, но и прибалтийские государства. Это давна была история еще с 22 года, еще с того момента, когда Зеленский сказал, пусть русские возвращаются в Россию, свергает Путина. Зеленский давно просил осуществить эту меру. Вот ему это дали, потому что это ровно то, о чем я говорю с точки зрения этой войны. Когда у вас возникает возможность платить пиаром, вы платите пиаром. Вы не платите деньгами, вы не платите солдатами, вы не платите вооружением. Ну вот давайте поддержим так. Он еще какое-то количество русских поубивает об украинцев и наоборот.
Какова запутанная история. Хочется узнать тут роль Рюрика. Ну ладно, мы не будем так далеко погружаться. Получается, по формуле Сорос против всего Евросоюза.
Чем здесь Сорос?
Но его же люди расследуют коррупцию в Украине. А европейские политики при этом поддерживают Зеленского. Я правильно понимаю, что тут вообще игра элит?
Нет, я сказала, что НАБУ является органом американского влияния. А Сороса там влияние уже гораздо меньше, чем, я думаю, хотелось бы Соросу. Собственно, Айдар, у меня вопрос. Чего не нравится отмена мультивиз, особенно мотивировка, что русские второсортная нация? По-моему, это как раз та точка зрения, которую, с точки зрения просвещенных европейских чиновников каждый российский либерал и должен отстаивать. Разве нет?
Я не знаю, где вы таких либералов откопали. По-моему, это, во-первых, это просто неэффективное и очень странное решение. Мы об этом говорили сегодня в эфире. А вы вот пытаетесь навязать мне какую-то точку зрения. Но у вас не выйдет.
Так нет, у меня не выйдет. Просто дело в том, что я смотрела, и вот все, что последнее я видела 3-4 года, это российские левые, я не назову их либералами, но российская оппозиция, они как раз предлагали Европу эту услугу по отмене русских. Другое дело, что они предлагали...
Назовите имена, я запишу. Давайте мы им зададим вопрос. Давайте перечислите, пожалуйста, фамилии. Чтобы это голословно не было, вы же журналисты, и мы тоже. Мы же хотим фамилии.
Хорошо, сейчас фамилии вам будут названы, хотя я, честно говоря, очень не люблю называть в таких случаях фамилии, потому что я спорю не с фамилиями.
Но вы выдвигаете сейчас очень серьезное обвинение в отношении представителей российской оппозиции, поэтому я хочу, чтобы вы назвали фамилии, а мы этим людям зададим вопрос, почему они таким бездельем занимаются.
Да, хорошо, я сейчас объясню, что я имею в виду, потом перейду к названию фамилии.
Подождите, мы сейчас, у нас Айдар, время закончится, и вы тут никакие
дайте
фамилии
мне
не
говорить.
Назовете.
Так.
Назовите, пожалуйста, фамилию Юлия Леонидовна.
Айдар, вы
выдвинули очень серьезное обвинение в отношении неизвестных политиков.
Дайте мне говорить. На протяжении 4 лет мы видели, как по частям те или иные части российской оппозиции отменяли русских. Но
фамилию
не целиком,
назовите,
как
пожалуйста,
русских.
Юлия Леонидовна, я
Айдар,
вас прошу.
Айдар, дайте мне договорить. Я
чтобы мы знали,
назову.
О ком идет речь.
Да, но не всех русских, а по частям те или иные категории русских. Например, ФБК, Фонд борьбы с коррупцией имени господина Навального, составил у нас с самого начала войны список 6000 фамилий. Имелись в виду отменить российских бизнесменов, потому что они платят деньги, потому что они финансируют, потому что они соучастники преступного режима. Это был очень хитрый ход. Значит, всех людей, которые зарабатывают деньги, или значительная часть таких людей, самых богатых, обвинить в том, что они соучастники режима, и, соответственно, отменить их и кооптировать при этом других русских на их отмену. А более того, это сделал не только ФБК, например, Роман Баданин, глава очень известного издателя, очень известного проекта, который так и назывался, проект сейчас называется «Агентство», опубликовал очень большую статью, в которой было написано, Ну, примерно так, что вот такой-то российский олигарх, там, я не знаю, Евтушенко, Фридман, Навин, еще кто-нибудь, Потанин, владеет компанией, эта компания владеет долей в другой компании, эта другая компания производит, владеет институтом, который производит марки специфической стали, из этой специфической стали сделали пулемет, из этого пулемета убили женщину в Бучу, значит, там Потанин, Фридман и так далее. «Псы войны», так и называлась статья «Псы войны», присутствована на нужно подчеркнуть, значит, вот они коллективно виноваты в войне в Украине. Я напоминаю, что Баданин, когда писал эту статью, был феллоу в институте Шпрунгли, который возглавляет Майкл Макфул. А Майкл Макфул вместе с комиссией Ермака Макфула в этот момент предлагал различные способы, как подвести под санкции различное количество россиян. Самый амбициозный проект предполагал, что 100 тысяч россиян, самых богатых россиянок, будут подведены под санкции, потому что они платят налоги и финансируют войну в Украине. А значит, когда они избавятся от санкций, могли, пожертвовав деньги, в фонд, руководимый чиновниками Украины. Ну, вот только что мы видели, что происходит с деньгами, которые достаются чиновниками Украины. Большой привет господину Макфолу. Собственно, все его твиты на самом деле связаны, вот, как я представляю, с этим проектом. Итак, ФБК, Роман Баданин, это отмена, как я уже сказала, бизнесменов. Мы также видели большую кампанию по отмене российской культуры, которой, кстати, тоже занималась ФБК. Вот самая последняя, буквально накануне отмены «Мультивиз». Они радовались, что они отменили сначала Гергиева концерт, потом концерт Абдразакова. И ваша покорная слуга писала, что все это легитимизация способов отмены русских, потому что ни Гергиева, ни Абдразакова от этого особенно хуже не будет. Кстати, обратим внимание, что Абдразаков, если я не ошибаюсь, татарин, Гергиев, если я не ошибаюсь, башкир. Простите, татарин или башкир, я точно не помню, к сожалению, но, честно говоря, мне отличие от черепомеров все равно. А Гергиев осетин, то есть вот, ну, в общем, отменяли всех, кто с российским паспортом. А я также хочу обратить ваше внимание на российскую делегацию в ПАСЭ, будущую российскую делегацию, на основополагающий документ, под которым она подписалась, в котором, во-первых, бело-сине-белый флаг, во-вторых, они подписались под границами 91 года. Читайте теоретической этнической чисткой людей, которые считают себя русскими, в Донецке, Крыму и так далее. Они также подписались под репарациями, они также подписались под деколонизацией. Кстати говоря, вот я должна вам сделать замечание, Айдар. Я не помню, мы это обсуждали или нет, но суть заключается в том, что вы сказали мне в лицо, что я вру насчет деколонизации, что этого
я так не говорил. Я говорил, что я этого не нашел в summarize, то есть в кратком изложении. Я этого не нашел, но, может быть, там это есть, потому что я глубоко не искал. Я не обвинял вас во лжи.
Да,
и
хорошо.
На следующий день,
вот,
во время следующего эфира, я сказал, что действительно там слово деколонизация присутствует. Это достаточно странная и вообще очень странная формулировка в этом официальном документе по СЕТу.
Да, то согласитесь, есть... это очень странно, что вы этого не нашли, а потом в результате
возникли... Да нет, не странно. А вы что от меня ждете? Слишком завышенные ожидания.
Айдар, это довольно сложно, когда вы предъявляете мне тот факт, что вы не нашли в документе абзац там присутствующий.
Я не смотрел документ, я смотрел краткое изложение, о чем я вам сказал во время прямого эфира.
Замечательно. Так вот, вот по итогам обсуждения выяснилось, что этот абзац «Деколонизация России. Преодоление колониального прошлого и прошлое», как признался Геннадий Гудков, был внесен в документ по настоянию украинской стороны. С моей точки зрения, вот этот документ, вот все, чем занимается вот эта вот будущая делегация, это полностью подпадает под отмену русских. И обратите внимание, кстати, что я не видела до сих пор, что антивоенный комитет, который сказал, что они идут в эту в эту делегацию, да, они идут на какие-то компромиссы, но делается это для того, чтобы защищать права россиян, проживающих за рубежом. Они до сих пор ничего не сказали по поводу отмены антивиз. Двигаемся дальше. В той же самой делегации в ПАСЭ находится госпожа Арно, представляющая Free Russia Foundation. На одним из учителей которых, я напоминаю, был господин Томас Хендрик Ильвис, который сейчас нам объясняет сначала, что никто из россиян не сел за посты обучи, а потом, когда его уличили в том, что это просто физически неправда, он сказал: «Мне все равно».
Я прошу прощения, сейчас я вас перебью, вы меня извините, а делегация, никакой делегации по сей еще состав не утвержден. Почему вы говорите, что в
Павловске? Будущая делегация будет представительство российской... Да, принят документ. Есть люди, которые подписались под этим документом, есть люди, которые приходили в ПАСЭ. В их числе Free Russia Foundation. В Free Russia Foundation ее попечителем, или я не помню, как это, совет попечителей, совет директоров, входил вот этот человек, как, впрочем, и сама Наталья Арно, которая неоднократно в своем Фейсбуке дописывала, что вот если Санкт-Петербург станет городом
Арно, с которой вы вели переписку?
Да.
Это она?
Это та, у которой я в начале 22-го года, как пишут все тролли, включая вас, потому что тогда мне казалось, что это совершенно нормально.
Я уточняю.
Что как же, да, вот меня вышвырнули без всего, я не имею ничего, я вот тут такая хорошая, либеральная, замечательная. Так, а и мне сказали, что, знаете, вот оказывается сейчас все мигрантами, которых я никогда в жизни не получала и не знала, как они получаются, в отличие от более удачливых людей, напиши Арно. Я здорово написала Арно, она мне, слава богу, даже не ответила. Вот это единственное, что мне можно поставить, обратите внимание, вину. Не то, что я где-нибудь получила грант, не то, что я где-нибудь попросила грант, да, подала заявку, а то, что я один раз написала письмо госпоже Наталье Арно, о качествах, которые я еще, естественно, тогда не знала, тогда казалось, что мы все делаем тут вот большое великое дело. К тому моменту, когда я поняла, что это большое великое дело действительно является делом отмены России, как я вам сейчас и описываю, я, естественно, сказала: спасибо, ребята, не надо. Возвращаясь к процессу отмены, есть еще была очень знаменитая тема, которая называлась «Отмена российской армии», которая началась с известной истории про телеканал «Дождь», когда телеканал «Дождь» выгнал своего ведущего Коростелева под влиянием, прежде всего, украинских и отчасти латвийских властей. И после этого телеканал «Дождь» навсегда испугался так, что мы видим, более того, мы в последнее время видели продолжение этой дискуссии сейчас, когда множество людей, включая, кстати, того же самого главреда, если я не ошибаюсь, «Дождя», господина Дзятко, главреда «Новой газеты Европы» Кирилла Мартынова. Там было еще множество, уже даже сейчас и не упомнить, вот действительно. Они все очень охотно вписались в эту дискуссию и стали объяснять, почему российские солдаты не люди, почему российские солдаты должны быть отменены. Я опять же раз обращаю внимание, что это все та же самая тактика отмены россиян по частям, когда это абсолютно та же самая тактика, которая вот... Почему я называю это юденратом? Потому что Гитлер делал то же самое. Как он уничтожал евреев? Простите за, конечно, слишком высокопарное сравнение.
Весьма
высокопарное. Я абсолютно согласна, нынче весь либеральный, либеральный. Но принцип очень важный. Когда вы образуете какое-то выделенное привилегированное меньшинство, в данном случае юденрат, и оно вам все само организует. Я бы, конечно, от этого сравнения постаралась действительно уйти, оно слишком сильное, и сказала бы другое. Что это такой современный нацизм? Но это автонацизм, это левый нацизм, когда вместо того, чтобы... Чем левый нацизм отличается от правого? Правый нацизм просто говорит, такая-то нация второсортная. Сейчас это нельзя. Сейчас с точки зрения особенно еврочиновников там, или там, с точки зрения того же самого USAID, да, это нехорошо. А вот если вы найдете представителей данной нации, данного народа, данного государства, которые сами про себя будут говорить, какие мы плохие, и особенно вот так вот полезных идиотов которые будут отменять нацию по частям. Вот бизнесмены нехорошие. Вот певцы, если они с Путиным знакомы, нехорошие, давайте их отменим. Вот армия нехорошая, давайте их отменим, давайте их признаем недочеловеками. И сейчас происходит момент истины, когда вот все эти люди торговали услугой по отмене россиян, и выяснилось, что поскольку армию невозможно отменить, танки визы не спрашивают, танки в визе не нуждаются. А вот это, представьте, какая жалость у европейских чиновников. Надо им было приехать там на поле битвы под Запорожье, показать российским солдатам, а где у вас виза, у вас же визы нету, и сразу бы они остановились. А, так вот, и вот все эти люди, которые думали, что у них будет лицензия на отмену тех или иных разновидностей русских, обнаружили, что отменяют именно их, потому что только до них можно дотянуться. И, конечно, у них маленькая истерика. Но еще раз повторяю, вот даже это как бы очень важное, на мой взгляд, событие, потому что, как вам сказать, ведь нам что объясняла российская оппозиция? Ну вот вытрем сопли, ставим мне колени, заставим выплатим репарации, и нас примут в Европу. И вот европейские чиновники не только объяснили, но и самое главное, обосновали. Там, технически-то это совсем действительно неважное дело, оно касается очень небольшого количества людей. Но и самое главное, обосновали, что вам, представителям второсортной нации, в Европе не место, сколько вы ни стараетесь. И мне кажется, что это очень важно. Это вот то, что в России элита услышала. Это действительно такой тектонический поворот, потому что 30 лет страна стремилась на Запад, элита стремилась на Запад, 30 лет элита стремилась в Европу. 30, там, очень многие рассматривали Путина как человека, который вот единственный мешает этому процессу, а так бы нас давно уже приняли. И вдруг выясняется, что, знаете, вот даже Юденрат не примут, даже Юденрату виза отмен. И еще раз повторяю, танки виза не спрашивают. И получается, что 30 лет назад с лишним для того, чтобы попасть на Запад ментально, для того, чтобы уничтожить, для того, чтобы попасть в Европу, мы уничтожили свою страну, которая собиралась несколько сотен лет, большой российский проект. В результате мы не только не получили какого-то уважения, нас посмеялись и потыкали палкой, как, естественно, и заслуживают те люди, те элиты, которые такую вещь со своей страной сделали. И сейчас есть только одна возможность – это потихонечку собираться, потихонечку строить страну заново, потому что только если страна является сильной, только если страна является процветающей и технически прогрессивной, только таким способом можно заслужить уважение от людей, которые вас рассматривают как вашего стратегического противника.
Абсолютно. Только танки надо еще обратно забрать. Тогда что, собираем чемоданы и едем назад. Но вместе с танками, вместе с солдатами.
Нет-нет, вы не поняли.
Вместе с генералами, вместе с этими аспектами российской культуры, которые не Гергиев и, условно говоря, Абдразаков, но которые там, я не знаю, Улицкая, Пелевин и Сорокин. Давайте назад тогда вместе поехали строить великую процессию. Настоящую Россию, настоящую.
Честно говоря, не совсем понимаю. Вот честно, я просто не понимаю содержание вашего слова.
Юлия Леонидовна, а можно вопрос?
Вы сказали, что нам нужна процветающая страна, что нас тут не ждут.
А, вы не согласны. Вы не согласны.
Нет, почему же? Юлия Леонидовна, можно, пожалуйста, реплику?
Ну так это же главное.
Вас здесь не ждут, товарищи танки, у вас визы не идут.
Маш, ты знаешь, мне кажется, бесполезно задавать вопросы, потому что Юлия Леонидовна считает нас троллями, приписывает нам ложные обвинения в поддержке какой-то позиции. И почему-то, Юлия Леонидовна, вы приходите к нам на эфир и отвечаете на наши вопросы, при этом не считаете нужным даже следовать той теме, которую ставят ведущие перед вами, а потом называете их троллями, приписываете точку зрения.
Вы
приписали мне только за этот эфир точку зрения, что я якобы поддерживаю отмену мультивиз. До этого вы говорили абсолютно какие-то разные другие там странные сумасшедшие теории в отношении отношении меня и называли меня троллем. Но это, конечно, очень прекрасное поведение в эфире. И каждый раз, когда мы вам задаем какой-то вопрос, вот такую реакцию мы от вас получаем, и какой-то конструктивного диалога не происходит. Вот в какой момент риторика вот сместилась в эту сторону эмоций у вас? Я не понимаю.
Айдар, вот вы просто бесстрастный эмоциональный человек, это очень видно. И вы во всем совершенно правы. Вы меня спросили, кто конкретно отменяет россиян. Я назвала вам фамилии, имена, пароли, явки. Вы удовлетворены? Я, если можно, бы еще отметила одну маленькую деталь, которая меня в последнее время... Так, мы в эфире или как там?
Да, мы в эфире, куда же мы денемся-то, конечно.
Да, я бы еще отметила последний, потому что вот все-таки возвращаясь к истории с фронтом и с его частичным, локальным, еще раз подчеркиваю, локальным обрушением, и с историей с скандалом с Мендичгейтом, который, на мой взгляд, являются самыми важными, я бы вот еще что обратила ваше внимание. Что президент Путин в начале 2000-х годов пытался выстроить отношения с Америкой. Он просился в НАТО. Тогда его два раза не пустили. А после этого он пытался тогда, конечно, в обход Америки выстроить отношения с Германией. Это к вопросу о союзе с Европой. И он пытался сделать, в общем, ту самую вещь, которую достаточно часто еще в начале 20 века пугала геополитиков, в том числе британских. А континентальный союз России и Германии, вот тот самый, осуществляемый в данном случае посредством газа, который, наоборот, тогда уже ослаблял гегемонию Америки в Европе. И я обращаю ваше внимание, потому что для меня всегда было загадкой, почему так сдержан Путин был в 2014-2015 году, почему он подписал Минские соглашения, почему ему было так важно мнение Меркель. А теперь я понимаю, что это происходило потому, что он, начиная с 2005 года, после того, как он понял, что его не пускают в НАТО, искал союз, он понимал, что современная Россия слишком слабая держава, чтобы сама быть сверхдержавой, значит, он сначала искал союза с США, потом он искал союза с Германией. После того, как даже уже не после 22 года, а после взрыва Северного потока и резкого изменения позиции Германии, он понял, что это невозможно. Он нашел союз и заключил союз с Китаем. Более того, сейчас это даже не союз с Китаем, сейчас это союз с глобальным югом. Китай, Индия и Россия. Я обращаю ваше внимание, что вот в такой новой геополитической конфигурации, во-первых, Россия и Путин совершенно не заинтересованы в перемирии и совершенно не заинтересованы в компромиссе, потому что, как показал предыдущий опыт, за любые компромиссы, соответственно, тем, кто делал компромиссы, доставался. И второе, Путин является в данном случае, конечно, наконечником китайского копья, который рушит современный мировой порядок. И третье, еще одна важная вещь, которую необходимо говорить, когда мы говорим о европейских визах, что европейские чиновники по-прежнему воспринимают Европу как центр мира. Ну, примерно как китайцы, китайские императоры это воспринимали в 17 столетии. И очень часто можно... Они считают себя глобалистами, это же такая партия глобалистов. И они говорят, ну вот, типа, Путин изгой, с ним никакая цивилизованная страна не сотрудничает. А вот теперь представьте себе Китай, который является, если не первой, но и не второй сверхдержавой современного мира, в котором живет 1,5 миллиарда человек. И такие китайцы... Простите, а мы только что видели, Путин встречается с Си Цзиньпином. Это что, вы нас считаете нецивилизованными? Тогда у нас для вас плохие новости, что мир действительно стал глобальным, и Европа больше не является его центром.
Да, спасибо большое. Специальный гость Юлия Латынина, писатель, была с нами на связи. Спасибо, Юлия Леонидовна.
Спасибо.
А у нас время уже подошло к концу, мы завершаем утренний эфир. С вами
да,
были
обратите
ваши
внимание, что Хон Галстук все это прекрасно выслушал.
Это терпение.
Да. Я удивляюсь. Он обычно уходит.
В отличие от вас, Айдар.
Да.
У него было терпение. Ахмадиев тоже остался, знаете.
Вы знаете, как у меня...
Когда у нас ведущий уходит из эфира и гости.
Да. Ну, нет, как бы, понимаете, в любой дискуссии рождается, в конце концов, я очень надеюсь, истина, и мы хотя бы слышим разные точки зрения, да, и это очень полезно, хоть и бывает эмоционально, но я считаю, что это очень необходимо.
Да, вот к эмоциональности. Вот я просто думаю, что вот чем замечателен этот скандал с Мендичем? А тем, что... И, кстати, и визы одновременно. Тем, что вот те российские левые, которые, с одной стороны, топили за поражение России перед тем, что из себя представляет Зеленский, а с другой стороны, отменяли россиян, вот сейчас у них получился такой идеальный штурм. С одной стороны, российские танки, которые не спрашивают визы. Ну, правда, не танки, но солдаты. Вот с Покровском и Запорожьем. С другой стороны... как бы сказать, западные партнеры демонстрируют Зеленскому наглядно, кто он есть, и это видят ну, те самые российские леваки, которые топили за поражение России. А с третьей их самих тоже отменили. Но мне кажется, что это называется идеальный шторм. Причем их отменили те, про которых российские леваки надеялись, что им дадут в руки отменялочку отменять всех остальных россиян. Они оказались просто расходным материалом. И украинцы, если тоже вдруг понимают, что вот там эта схема прошла, и благодаря украинским активистам, которым дали сделать то, что не дали сделать российским активистам, Украина превратилась в расходный материал по уничтожению России. И пошла туда же, потому что, в общем, с точки зрения, как бы это сказать, благородных хозяев жизни, разницы между Россией и Украиной в этом смысле нет. Обе осколки России. Обе должны быть стерты.
Заканчиваем. Да. Юлия Латынина, да. Писатель, журналист в нашем эфире. Спасибо вам большое. Да.